Да, может быть, о том, насколько актуально для композитора, вот и для вас, в частности, и вообще для композитора, выходить за рамки вот какой-то области своей, чисто профессиональной, ну, даже чисто по-человечески, быть заинтересованным во многих каких-то явлениях жизни, чтобы это иногда прямо входило в творчество, иногда вроде бы и сознательно не входило, но просто создавало бы какой-то внутренний объем личности. Ну, а посредственно, конечно, это как-то отразится. Вот для вас актуальна такая проблема? Или как-то она сама по себе решается?
Ну, я стараюсь у себя ничего, как вам сказать, насильного, что ли, не делать.
Просто я об этом спрашиваю, потому что мне приходилось встречать и вот среди своих вот соучеников и позднее людей, которые не хотят. Они считают, что вот они уже достигли того объема, и ничего большего им, собственно, не нужно. Не надо никуда расти. И меня это всегда угнетало. Вот я как-то не понимал, как это они существуют.
То есть, значит, человек уже настолько уверен в себе, что он готов почивать на собственных лаврах?
Ну, тогда и лавров не было, вроде бы, но было некоторое направление, которое они для себя избрали. И они считали, что ну и достаточно им этого.
Нет, я этого не могу сказать про себя. Потому что я считаю, что всегда есть над чем работать. И если ты уверен в собственных силах, то значит ты уже закончился как творец. Потому что никогда человек не может быть окончательно удовлетворен, если у него присутствует этот дар, а он не исчез куда-то. Понимаете? А сейчас решил для себя такое, что так, все, я уже могу почивать на лаврах, и развиваться мне некуда, и делать мне больше нечего, потому что все, что мне нужно было, я уже открыл и создал. Значит, это неудачный эксперимент.
Нет, бывает, человек рассуждает, что ему еще есть там что открывать и создавать, но вот в том направлении, которое он себе избрал. А когда ему говорят, а вот освоите еще, впустите в себя еще вот и такие мысли, и такую область, он это воспринимает как, ну вот что-то, ну не надо мне словоблудия, не нужно мне рассуждать о каких-то высоких материях. Мне достаточно того, что передо мной стоит определенная техническая задача, и она меня вдохновляет, и она вроде бы у меня на этом пути получается нечто. И вот пускай так и будет.
Понимаете? Хорошо, это иная немножечко формулировка вопроса. Понимаете, в чем дело? Бывает, вот, наверное, какого рода как бы разница ситуаций. Вот вы сейчас действительно что-то нашли, вот на данный момент. И вы вправе сказать, пожалуйста, не трогайте меня сейчас. Вот я нашел, я хочу это доделать. И по своей логике, по своей дороге, по своему выстроенному пути вы доходите до конца своей идеи. То есть вы считаете, что вы ее реализовали?
Ну да, тут вот. Все понятно. Тут
вот.
Все,
Теперь слушайте, теперь начинается второй момент. Допустим, вы показали это своему коллеге. И на базе уже того, что вы создали, он вам может сказать, а вот ты знаешь, мне кажется, что тебе не помешало бы обратить внимание вот на это и на это. Может быть, сначала вы воспротивитесь, потом подумаете, черт, как же он прав. И берете в себя что-то новое. Отрицать это невозможно. В том плане, что всегда надо к чему-то новому относиться, ну, прислушиваясь. Понимаете? Вот это такого рода вы мне вопрос задали, да?
Нет, я имел в виду, ну, вот тот пример, который я привел в самом начале со Стравинским. Почему его так раздражали тексты Скрябина? Словесные, которые он считал, что они вообще ни к чему не имеют отношения, не нужно вообще. По крайней мере, музыкант не должен такие тексты производить.
Ну, потому что Игорь Федорович изначально генетически в своем даре устроен иначе, чем Александр Николаевич. Кому-то нравится арбузная корка, а кому-то нравится свиной хрящ. Если вы способны, жуя арбузную корку, посмотреть в сторону свиного хрящика, значит, ваш круг озор шире. А если не способны, тоже имейте на это полное право.
Некоторые утверждают вот такую ограниченность как должное. Они считают, что вот так должно быть. При том, что сами они, может быть, не являются ограниченными людьми, но другим они предписывают держаться в рамках вот избранного чего-то.
Ну,
не то, что предписывают, но считают, что вот это хороший тон. А, скажем, музыканту заниматься философствованием по типу Скрябина – это дурной тон.
Но то мнение Стравинского?
Не только Стравинского, а очень многих.
Хорошо. Ну, пусть будут счастливы в своем утверждении. Они же в собственных, как бы, рамках живут. Зачем же позволять себе лезть в чьи-то чужие рамки? Это нехорошо. Ну, знаете, вот я вам скажу вот что. Вот я, когда заканчиваю какое-то произведение, какую-то часть произведения, ну вот, например, как с этим сопрановым концертом, просто у меня есть близкая знакомая моя, которая работала как раз в этом самом оркестре, с которым я контракт. И ей очень, понимаете, хотелось, она подчеркивала, говорила, это мне страшно, говорит, хотелось, чтобы твое произведение, вот мы играем много современной музыки, было бы как бы самым, что ли, ярким и пригожим для исполнения, чтобы оркестр полюбил его. И вот, значит, сначала заканчивалось как-то очень странно. Так, пух, и все. Непонятно вообще, зачем композитор просто эту музыку написал, когда он не может довести начатую мысль до конца. Такое возникало ощущение, что дирижер в этом месте должен повернуться к залу и сказать, а тут у композитора мысль иссякла. Вот, и многоточие. Ну, все уходят, поворачиваются, уходят, все. Вот. И она говорила, мне кажется, говорит, я совершенно не имею права там советовать тебе что-то или говорить, что просто вот в очень такой мягкой форме. Я говорю, что-то ты не совсем как бы досказала мысль до конца. Потом, значит, сама это чувствовала. Вот, ну, потом была, значит, возня вот с финалом, еще больше, еще больше. А потом в летом я приехала домой, в Москву, показала маме, она говорит, тоже, говорит, вот почти все доделано, почти. Но есть вот маленькая еще какая-то вот такая вот люфтинка, чуть-чуть вот какой-то пузырик такой, который вот мешает, мешает. И с одной стороны, я, наверное, могла бы сказать так. Мне надоело, не хочу больше. Не хочу ни слушать вас, ни прислушиваться к вашему мнению, все. А с другой стороны, понимаете, в чем дело? У меня всегда возникает какая-то мысль. Ну вдруг я что-то упущу? Ну вдруг я что-то упущу? Вдруг я что-то не доделаю? Да, я профессиональный композитор. Да, я знаю свое дело. Знаю свое дело производства. Умею пока делать его, в общем, в некоторой степени самобытно. И могла бы, может быть, вот сказать, все, мне не нужны никакие внешние контакты, вот то, что я хотела, я нашла, и извините, пожалуйста, хотите послушать, приходите на мой концерт, там зал такой-то, дата такая-то, час такой-то, билеты на кассе. Можно было бы. Но при этом возникает мысль, а вдруг я что-то потеряю, если я не дослушаю мнение тех, кто действительно ко мне хорошо относится. Понимаете?
Да, да, да.
Вот. И если композитор, в общем, показывает свою музыку своим добро настроенным слушателям, именно добро, который не допустит даже тени мысли такого рода, чтобы сгубить произведение, убить его, понимаете? Это
да,
очень.
Но я говорю о другой ситуации,
ну?
С которой, может быть, Стравинский сталкивался и на которую он вот так вот реагировал. Когда приходят люди и начинают этому произведению, его произведению, навязывать какие-то смыслы, которых на самом деле он не имел в виду. Они говорят, а вот тут это есть, вот тут вы хотели выразить вот то-то и то-то. Тут я его вполне понимаю. И я вполне понимаю, что он дает такой асимметричный ответ. Он говорит, что у меня тут большая и малая терция, вот моя идея.
Знаете,
это я вполне понимаю. Допустим, приходит там после концерта восторженная дама и мне там даже не навязывает, а просто спрашивает, говорит, объясните, какие эмоции вами владели, когда вы эту музыку писали, что вот вы хотели выразить. Я объяснять ничего не буду. Я расскажу, почему. Я ей же расскажу, почему я не стану объяснять.
Почему?
Вот я скажу, вот вы услышите мое объяснение, и все, и будете считать, что истина, она вот в ваших руках. Вот вы уже все знаете. Зачем после этого вам вслушиваться в музыку, что-то в ней там искать, если у вас уже есть в руках слова, которые я вам сказал, из первых уст вы их услышали, и все, у вас истина в последней инстанции. Другое дело, если человек понимает, что это разные материи. Одно – это замысел, который, не могу сказать, в каких формах он существует в моей голове. Это одно. Другое дело – написанная музыка, то есть вот со всеми ее, вот со всеми тонкостями, которые я выписал. И, допустим, если я пишу музыку для фортепиано, то, естественно, я пишу в расчете на возможность инструмента, на его тембр, на все, на что способен. Это другое дело. И уже совсем третье – это мои словесные какие-то комментарии по поводу этой музыки. Так вот, это три разные вещи, которые не идентичны друг другу.
Угу.
Естественно, если человек это все понимает, если он понимает, что мои слова могут быть только подсказкой, могут быть вот подсказкой направления для восприятия, то я ему что-нибудь расскажу.
Угу.
Но если человек от меня ждет какого-то словесного перевода музыки, то я никакого перевода не буду давать.
Понятно.
То есть наверняка и многие вот с такой ситуацией сталкиваются, и это их заставляет вот так замыкаться. Или говорить как бы намеренно и вот так демонстративно о каких-то технических своих ухищрениях внутри своей музыки.
Ну, моя знакомая одна, будучи на встрече с Альфредом Горевичем, спросила его, вот как вам удалось создать такого рода образ, который очень сильно ронял. Вот, и она потом мне говорила, я думала, что он ответит, вы знаете, вот, ну это вышло так. Вот, и говорит, вдруг говорит, такой холод от человека пошел. Это все компьютер. Это все компьютер.
Ну вот я это понимаю. Вот. Я понимаю.
Замкнулся и ушел от ответа. И она сказала, что больше, говорит, никогда, говорит, и ни о чем я его не спрашивала. Потому что явно, что просто он не хочет говорить.
В другой ситуации он бы рассказал, но вот такой, на такой лобовой вопрос, я понимаю, что он не стал отвечать.
Скажите, вам никогда не приходила в голову вот какого рода идея, что иногда люди, которые заняты, ну, хорошо, ладно, как мы с вами вот сочинили эту музыку, просто, что называется, дыма подпускают и такого туману, там все такое, чтобы придать собственной же личности некую такую загадочность, инстантатность там или еще что-то такое. Что это немножечко как бы своеобразный театр. Приходила в голову такая мысль?
Ну, так и есть. Правда, я особенно с такими не общался как-то. В таких кругах я не общался. А так-то это есть, конечно, всегда и было.
Вот вы мне можете, допустим, абсолютно точно сказать, при этом постараться меня убедить, может быть, у вас это получится, что Людвиг ван Бетховен был несчастным человеком?
Наверное, нет. Хотя тут есть разные. Во-первых, Бетховен, конечно же, понимал, что он во многих десятках своих сочинений себя сумел выразить. И это уже само по себе дает ему некоторую прочность своего существования. Уже поэтому он не мог быть. То есть несчастный человек, это из которого вынут какой-то центр, он его в себе не может нащупать, он вроде бы чувствует, что он никто. Так вот, ну, Бетховен, он ни в коем случае не мог так чувствовать.
Понятно. Но вот Модильяне умер с голоду.
Это другой вопрос.
Например.
Это другой вопрос.
Но сколько вот было интерпретаций, господи, биографий композиторов, где эти, боже мой, эти забывания о том, насколько они несчастны. И насколько же это портит вообще отношение к предмету. Вам не кажется так?
Да, конечно.
Бедный Бах, бедный Ганс Себастьян Бах, ходил пешком там по всей Германии и не ездил, допустим, там на гужевом транспорте.
Ну, так он сам-то не говорил о том, что он бедный, именно по этой причине.
Вот тут и оно-то.
Да.
Вот почему? Почему
мы
берется...
говорим, это наша проблема.
Вот. Так вот я и хочу этот вопрос для себя решить. Почему считается, что... Почему вы позволяете трактовать преподавателя музыкальной литературы тот факт, что, наверное, относительно не старый, или совсем даже не старый мужчина, шел пешком из одного города в другой? Может быть, это не всегда выпадало на 36-градусный мороз босиком, как Карбышева. А может быть, это выпадало на нормальный летний день, когда можно было просто идти пешком, да здоровье себе нагуливать, аппетит в том числе, между прочим.
Я об этом рассказываю студентам, но, конечно, не в том ракурсе, что он был несчастный, а в том ракурсе, что у него была такая вот жажда, ненасытная жажда познавать новое, учиться, находить новых учителей.
Вот. А когда он шел туда или сюда, или навстречу, или со встречи, у него голова работала на то же самое искусство фуги, на тот же самый хорошо темперированный клавир, на ту же самую семинорную мессу или все страсти, собственно говоря. Да почему, почему такой есть вот элемент каждого из гениально одаренных композиторов, каждому из них приписывать, в общем, такие вот отрицательные пассионы, что ли, их бытия? Рахманинов не сумел вернуться в сталинскую Россию и сильно переживал потерю связи с Родиной. Но был ли он на самом деле так глубоко несчастен, что вот просто полная всепоглощающая депрессия? А если у человека полная и всепоглощающая депрессия, он никогда не напишет и не создаст музыку такой силы душевной и такой красоты, как вызвал Сергей Васильевич.
Да, все верно. Но есть еще и вот такой образ художника, который утвердился романтиками, там, начиная с Гофмана и так далее, который стал таким устойчивым образом, в нем есть свой смысл. И как-то многие его принимают на веру
образ?
И буквально. Но то, что вот художник должен быть в комфорте. Тут очень много верного, если только это не воспринимать все вот так вот вглубь, буквально.
Ну.
То, что художник — это человек, который вот особенно болезненно воспринимает все всякие конфликты, которые в мире происходят, пусть даже лично его они совершенно не касаются, но он обязан их принимать близко к сердцу. Он должен в себе вот взращивать, может быть, даже такой вот комплекс несчастности, потому что именно через этот образ он может оказаться особенно эмоционально доступным.
Хорошо.
И так далее.
Женя, скажите мне, пожалуйста, а взращивал ли такой в себе комплекс Франц Шуберт?
Не исключаю, что иногда это и было.
Иногда?
Да.
А где, судя по вот описаниям его жизненного пути, он проводил подавляющее большинство своего времени?
Не помню.
На вечеринках?
Ну да, а образ, наверное, все-таки...
А нет ли... Вот знаете, как не так ведь получается, что... Так, значит, до обеда попашем, а после обеда попишем стихи, да? Вот до обеда я чуть-чуть пострадаю. Ой-ой-ой, кого мне сегодня пожалеть? Пример, вот катаклизм, Сель сошел там, допустим, в каком-то южном там отроге горы Тонга-Бонга. Вот, да? И, допустим, залил рисовое поле в масштабе там 5 квадратных метров на 5 квадратных метров.
Да, все понятно. Я говорю, вот,
вот сейчас мы до
всякую
обеда
идею можно,
да,
так сказать, и в карикатурном виде, а можно,
это
и,
очень...
можно и в каком-то,
ну,
так
скажите,
сказать,
ну, вас интересует избирательная программа Обамы?
Нет.
Нет. Но прикиньте, ведь те люди, которые принадлежат к его кабинету, наверняка анализируют, наверняка точно анализируют каждый его шаг. И кому-то там, ну, резко не по себе. Получится, не получится. Сумеем доказать, не сумеем доказать. Вон, значит, этот самый политический конкурент растет. Господи, приходит человек домой, он не спит, он не может заснуть. Вот трясет, колотит. Там родные дают ему что-то успокоительное. Вы уверены, что он в этот момент не страдает?
Все Страдает он.
Страдает.
Он уже выбрал себе такой
да.
путь в жизни. Это...
И как, еще как он может страдать, да? Но ведь вы же не можете в момент создания очередной своей, дай бог, удачи, прелюдии, думать о том, что происходит где-то, допустим, в том месте, в котором вы никогда не бывали. Вы скорее будете сосредоточены на том, что вы создаете. Вас может сильно, допустим, затронуть.
Хотя если какое-то событие, я почувствую, что мое эмоциональное как бы вхождение в него, оно мне сейчас будет на руку, и оно мне поможет в данный момент.
Я отдамся этому чувству.
Да.
Безусловно. А вот скажите мне, пожалуйста, 11 сентября, вот вы видели по телевизору это все?
Да, да, да.
Реально видели, да?
Да, видел.
Вот это вам душу перевернуло?
Ну, заставило встревожиться.
Встревожиться, да?
Да.
А как вы смотрели репортажи, когда куртка тонула?
Нет, этого не было.
Понятно. А вот мне что 11 сентября, что куртка не меня, что называется, от стопы до макушки. Вот для меня это были события просто, знаете, какие-то запредельные совершенно. Хотя ни в Соединенных Штатах Америки, ни на несчастной подводной лодке с этими несчастнейшими людьми, и особенно их семьями, это вообще, там не было ни одного знакомого человека для меня, лично, кого бы я знала. Но на меня это произвело впечатление практически, ну, я это воспринял как собственную трагедию. А вот если там, ну, не знаю, в Африке, допустим, где-то когда-то пал скот, от сибирской язвы, ну, к примеру. Вот. И какое-то племя это съело, я послушаю эту новость, но, может быть, она не произведет на меня ошеломляющее впечатление. Хотя, если, наверное, человек съест мясо коровы сибирской язвы, то ему не позавидуют, правильно? Но, может быть, мне будет очень их жалко. Но вот на мое творчество это, может быть, не повлияет. А вот 11 сентября и Курск, да, повлияли. Реально повлияли. Но это было сопереживание.
Да. То есть речь идет о том, что когда это искренне, и когда никто не подсказал и не заставил, то тут все понятно, тут
ну,
нету
да.
вопросов.
Ну вот так, тогда я еще хочу у вас кое-что спросить. Почему, допустим, говорится так, что вот совершенно страшнейшим, как бы эмуссируется это впечатлением для Сергея Васильевича было то, что взбесившиеся крестьяне убили его собаку, это ужасно, конечно, и выкинули ужасно рояль из его дома, и он разбился. Но при этом, в общем, совсем не пропагандируется вот какого рода факт, что путем своего гения, как пианиста, как симфониста, про композитора потом. Сергей Васильевич был реальным американским миллиардером, который мог себе позволить все. Вы можете себе представить такую картину, что гениально одаренный Рахманинов, допустим, едет в собственном лимузине?
В конце жизни.
Ну да, естественно.
Да.
Это такой же, наверное, нормальный факт биологической жизни человека, правильно? Допустим.
Да.
А у нас всегда на уроках мы литературы какие-то, скажем так, ну, что ли, позитивные моменты жизни гениально одаренного композитора, чисто позитивные моменты жизни, когда ему было просто хорошо. Вот ему было хорошо. Он не должен был бороться. Он имел возможность сидеть и сочинять свою музыку. Правда, вопрос вот какого рода. Почему, допустим, сочинялись танцы, такие танцы страшные, в общем, и такая бездна, как вариация на тему Карелли? Это бездна. И выхода из нее нет. Нет выхода. Как и из танцев нет выхода. Это ясно. Но ведь при этом эту музыку с таким ощущением ее мог ведь писать счастливый человек. Вот что?
Вот это разные как бы планы.
Разные
его
планы
жизни.
Его.
Да, естественно.
И совершенно не обязательно все время доказывать, как
да,
бы.
Да,
вот то, что, понимаете, у меня многие годы вот продолжает этот вопрос, не оставляет он меня в покое. Почему нам так читали музыкальную литературу, именно педалируя, что вот они все они и страдались.
Ну
все...
вот тут есть два слоя этого явления. Первое — это чисто идеологическое, потому что нас вот так идеологически вот так вот.
Именно.
Да. А
понятно.
Второй слой более серьезный, то, что все-таки романтики сами установили такой ракурс взгляда на самих себя, и они его культивировали.
А классики?
С классиками другое, а вот это именно романтики.
Хорошо. А Леонардо?
А как он сам в себе писал, вот этого не знаю. О своей собственной жизни.
Я тоже вам процитировать ничего не могу, но зная его вертолете, зная его чертежах, задаешься определенным вопросом, что, допустим, человек, не дай бог, которого бы постоянно бы преследовали псы рыцаря, ну, навряд ли смог бы так реализоваться. А такой лирик, как Гёте, был счастливейшим человеком. Понимаете, Александр Сергеевич, неужели он не был счастлив за свою жизнь? Не может глубоко несчастный человек написать «Мороз и солнце, день чудесный, что-то древнее, что-то чудесное». Это же сколько сладостей в этом стихотворении. Вся комната янтарным блеском освещена. Это же сколько сладостей в этом произведении. Чё, какой сладости? Действительно, все это и видишь, и чувствуешь, и тут тебе тепло, а там тебе зимище, настоящая русская зима. Сколько же дает вот это вот собственное... как бы фантазия. Вот хочу, чтобы было много снега. Вот хочу, чтобы было синейшее небо, солнцем залитое, все, лес зимний хочу. Хочу это все увидеть.